Скоро и другой, как бы благоприятный для Годунова случай, великою неожиданную опасностью взволновав Москву и всю Россию, отвлек мысли народа от ужасной Димитриевой смерти – нашествия варваров. Маня Феодора уверениями в дружестве, хан Казы-Гирей сносился с королем шведским, требовал от него золота, обещал сильным впадением поколебать Москву и действительно к тому готовился, исполняя приказ султана, врага нашего, и будучи сам недоволен Россией. Во-первых, он сведал, что мы тайно известили литовских панов о намерении его снова идти на их землю и предлагали им общими силами воевать Тавриду, о чем, вероятно, дал ему знать король Сигизмунд. Во-вторых, Феодор не отпустил царевича Мурата к хану, который убедил своего племянника забыть старое и хотел сделать Колгою или главным вельможею Орды Таврической. Мурат жил в Астрахани, неизменно усердствовал России, обуздывал Нагаев и, к искреннему сожалению Феодора, скоропостижно умер, испорченный, как думали, подосланными к нему из Крыма злодеями. Но хан утверждал, что россияне ядом отравили Мурата и клялся отмстить им. Третьей виною Казы-Гиреева ополчения на Россию была мысль его князей, что каждый добрый хан обязан, в исполнении древнего обычая, хотя однажды видеть берега Оки для снискания воинской чести. То есть они желали русской добычи и верили бывшему у них послу шведскому, что все наше войско занято войною с королем его. Мы всегда имели друзей и лазутчиков в Крыму, чтобы знать не только действия, но и все замыслы ханов. В сие время находились там и гонцы московские. Следственно, хан не мог утаить от нас своего вооружения чрезвычайного, но умел обмануть. Уверил бдительного правителя, что идет разорять Вильну и Краков. Назначил знатное посольство в Москву для заключения союза с нами. Требовал, чтобы и царь немедленно прислал к нему кого-нибудь из первых сановников. Между тем все улусы были в сильном движении. Все годные люди садились на коней от старого до малого. С ними соединились и полки ногайские Казыева улуса, и султанские, из Азова, Белогорода с огнестрельным снарядом. Наступала весна, всегда опасная для Южной России. А царская дума не тревожилась, выслав в начале апреля знатных воевод к нашей обыкновенной береговой рати, князя Мстиславского, Ноготкова, Трубецких, Голицына, Федора Хворостинина, в Серпухов, Калугу и в другие места. Еще в мае разъезды наши не встречали ни одного татарина на берегах Донца Северского и Боровой. Видели только следы зимнего кочевья и юрты оставленные. Но 26 июня прискакали в Москву гонцы с вестью, что степь покрылась тучами ханскими. Что не менее 150 тысяч крымцев идет к Туле, обходя крепости, нигде не медля, не рассыпаясь для грабежа. Годунову надлежало оказать всю бодрость своего духа и загладить оплошность. В тот же час послали указы к воеводам всех степных крепостей, велели им спешить к Серпухову, соединиться с князем Мстиславским, чтобы встретить хана в поле. К несчастью, главное войско наше стояло тогда в Новигороде и Пскове, наблюдая шведов. Оно не могло приспеть к решительной битве, о нем уже не думали. Объявили Москву в осаде, поручили блюсти дворец государя князю Ивану Михайловичу Глинскому, Кремль боярину князю Дмитрию Ивановичу Шуйскому, Китай Голицыну, Белый город Ноктеву Суздальскому и Мусе Туренину. 27 июня сведали о быстром стремлении неприятеля к столице, уверились в невозможности соединения всех полков на берегах Оки до прихода ханского и переменили распоряжение. Велели Мстиславскому идти к Москве, чтобы пред ее священными стенами, в виду храмов и палат кремлевских, в глазах царя и царицы, за веру, за отечество, сразиться с неверными. В ободрение народу разглашали, что мы, оставляя берега Оки, заманиваем неприятеля в сети и хотим внутри России истребить его совершенно. В самом деле, сие отступление прибавляло к береговому войску еще несколько тысяч лучших ратников московских, благородную дружину государеву, знатных дворян и детей боярских, кроме вооруженных граждан. Давала нам важный перевес в силах и выгоду биться под стенами неодолимыми, под громом тяжелого огнестрельного снаряда, ужасного для варваров. Надлежало единственно взять меры, чтобы хан не ввергнул огня и разрушения в недра столицы, как сделал Девлет-Гирей в 1571 году. Для того с удивительной скоростью укрепили предместье за Москвой рекою деревянными стенами с бойницами. обратили монастыри в Твердыни – Даниловский, Новоспасский, Симонов. Назначили стан войску в верстах в двух от города, между Калужскую и Тульскую дорогою. Соорудили там дощатый подвижный городок на колесах и церковь Святого Сергия, где поставили икону Богоматери, бывшую с Димитрием в Донской битве. Пели молебны, обходили всю Москву с крестами и с нетерпением ждали Мстиславского. 29 июня сей воевода выступил из Серпухова, оставив на Оке малочисленную стражу, и ночевал на Лопасне среди высоких курганов, славных памятников незабвенной победы 1572 года. Шел тот же неприятель, но Россия уже не имела Воротынского. 1 июля в вечеру полки расположились на лугах Москвы-реки против села Коломенского, а воеводы спешили к государю с донесением и для совета. Возвратились в следующее утро и ввели полки в изготовленный для них стан против монастыря Даниловского. В тот день сам государь приехал к войску, осмотрел его, жаловал воевод и всех людей ратных милостивыми словами, спрашивал их о здравии, не оказывая робости, изъявляя надежду на Бога и на своих добрых россиян. Июля 3-го известили Феодора, что хан перешел Оку под Тишловым, ночует на Лопасне, идет прямо к Москве. Что передовой отряд неприятельский, встретив мужественного воеводу, князя Владимира Бахтиярова, высланного на Похру с 250 детьми боярскими, разбил его и гнал жестоко уязвленного до селения Биц. Тогда войско наше изготовилось к сражению. Каждый полк занял свое место, не выходя из укреплений, и в вечеру пришла к ним вся дружина царская, явился, наконец, и Борис Годунов, в полном доспехе, на ратном коне, под древним знаменем великокняжеским. Кто был душою царства в Совете, тому надлежало одушевить и воинов в битве за царство. Федор отдал ему всех дворян своих и телохранителей, да то ли неразлучных с особою монарха. Заключился в уединенной палате с супругою и с духовником для молитвы. Не боялся опасности, ибо считал за грех бояться, и, сделав все, что мог для спасения Отечества, с ангельским спокойствием предавал себя и державу в волю Всевышнего. За правителем ехали и все бояре, как бы за государем. Но встреченный, приветствуемый воеводами, он не взял главного начальства из рук знатнейшего или опытнейшего вождя, князя Мстиславского. Удовольствовался вторым местом в большом полку, составив для себя воинскую думу из 6 сановников, в числе коих находился и знаменитый изгнанник Богдан Яковлевич Бельский, властью Годунова, уже примиренный с двором и с народом, витязь, украшенный знаками отличия и славы. Всю ночь стояла рать под знаменами. Всю ночь бодрствовал Годунов, ходил по рядам, укреплял дух воевод и воинов, советовал и принимал советы, требовал доверенности и находил ее, великим умом заменяя недостаток в опытности ратной. Знали о близости неприятеля. Слышали вдали шум, топот коней, и на рассвете увидели густые толпы ханские. Казыгерей шел осторожно. Стал против села Коломенского, и с поклонной горы, обозрев места, велел своим царевичам ударить на войско московское. Дотоле все было тихо. Но как скоро многочисленная конница неприятельская спустилась с высоты на равнину, загремели все бойницы стана, монастырей, кремлевские и сотни отборные из каждого полку с отборными головами, дружины литовские, немецкие с их капитанами выступили из укрепления, чтобы встретить крымцев. А воеводы с главным войском оставались в дощатом городке и ждали своего часа. Битва началась вдруг во многих местах, ибо неприятель, осыпанный пушечными ядрами, разделился, пуская стрелы и в схватке действуя саблями лучше наших. Но мы имели выгоду, искусно стреляя из ручных пищалей, стоя и нападая дружнее. Песчаная равнина покрывалась более мусульманскими, нежели христианскими трупами, ввиду у хана и москвитян, коими стены, башни, колокольни были унизаны, вооруженными и безоружными, исполненными любопытства и ужаса. Ибо дело шло о Москве, ее губили или спасали победители. Народ то безмолвствовал, то вопил, следуя душою за всеми движениями кровопролитной сечи, зрелище нового для нашей древней столицы, которая видала приступы к стенам ее, но еще до сего времени не видала полевой битвы на своих равнинах. Не имели нужды в вестниках. Глаз управлял чувством страха и надежды. Другие не хотели ничего видеть. Смотрели только на святые иконы, орошая теплыми слезами помост храмов, где пение иереев заглушалось звуком пальбы и курение фимиама мешалось с дымом пороха. Сказание едва вероятное. В сию торжественную роковую годину, когда сильно трепетало сердце и в столетних старцах московских, один человек наслаждался спокойствием души непоколебимой. Тот, чье имя вместе с Божиим призывалось россиянами в Сечи, за кого они умирали пред стенами столицы. Сам государь. Утомленный долгую молитвою, Феодор мирно отдыхал в час полуденный. Встал и равнодушно смотрел из высокого своего терема на битву. За ним стоял добрый боярин Григорий Васильевич Годунов и плакал. Феодор обратился к нему, увидел его слезы и сказал: «Будь спокоен, завтра не будет хана». Сие слово, говорит летописец, оказалось пророчеством.